Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы, посвященные книге «Исход». Мы оставили израильский народ на берегу Черного моря. Они только что перешли через него. Они воспели радостную песню, увидев величайшее чудо, которым никто никогда не слышал, а они видели своими глазами. Они прошли через непроходимую преграду. Они прошли через воду и стали другими. Они обрели свободу, мир дьявола и греха, мир рабства и иных богов остался далеко. К нему не вернуться. Он глубоко в прошлом. Теперь начинается новая жизнь, жизнь, посвященная Богу. Весь долгий путь по пустыне Израиль ни на одно мгновение, ни на одно не лишался благодатного покрова Божьего. Всегда он видел столб огненный или облачный, который шел впереди него и вел Израиль по пустыне. Столб огненный ночью, столб облачный днем. Они не могли заблудиться в пустыне. И присутствие этого интересного явления, так его назовем, оно было явным свидетельством, что Бог идет среди своего народа. Не только вождь ведет, и не столько Моисей ведет израильский народ. Сам Бог им предводительствует. Никто, никогда, ни разу за все годы странствия по пустыне, а их будет много, 40 лет, никто никогда не заболел. И за все долгие годы странствования одежда и обувь у израильского народа не изнашивалась. Все это было видимым знаком того, что Бог покрывает свой народ, что Он заботится о нем. Но кроме этого мы увидим, были еще и другие чудеса и знамения милости Божьей. Но важно, что на фоне этого огненного или облачного столба предводительствующего народа, на фоне того, что никто не заболел в пустыне, хотя это не народ пустыни. Они долгое время жили оседло, достаточно хороший для существования земли. Никто из них не заболел, и тем не менее народ постоянно унывал и сетовал. Сетовал на то, что он пришел сюда, игнорируя, совершенно полностью игнорируя и знаки присутствия Божьего, и те великие чудеса, которые видел этот народ в земле египетской. А это, кстати, показывает такой интересный духовный феномен. Оказывается, чудеса Божьи вовсе не делают человека гарантированно праведным или верным Богу. Вера, оказывается, чудесами не поддерживается. Ведь израильский народ видит эти чудеса. Не то чтобы он мог только помнить о чудесах в Египте. Он постоянно видит чудо. Постоянно перед ним огненный столб или столб облачный. Постоянно он видит, как Господь отзывается на всякую его просьбу. Буквально сплошь и рядом Бог творит удивительные чудеса. Но народ не верит Богу. Он видит чудеса, но не верит. Оказывается, вера поддерживается не чудесами, а только внутренним горением сердца, любовью к Богу, такому всемогущему, такому щедрому, живому и милостивому. Только тогда, когда человек полюбил Бога, тогда вера приобретает тот самый источник, который животворит эту веру. Чудеса бывают нужны. Нужны для того, чтобы эта вера загорелась, чтобы она вспыхнула. Чудеса – это своего рода спичка, но сердце при этом должно быть, как порох, как сухой тростник. Поднесли спичку, произвели чудо, и сердце вспыхнуло верой, загорелось. Но тогда, когда горит сердце, тогда, когда горит огонь, уже никто не подносит спички. А если сердце сгорело, спичка уже ничего сделать не сможет. чудеса уже бессильны, если сердце однажды загорелось на чудо и погасло, чудеса уже ничего не смогут. Когда загорается огонь, нужны не спички, нужны дрова. И тогда, когда загорается сердце, на самом деле все зависит от человека. Человек должен подбрасывать в этот огонь дрова. То есть он должен все больше и больше в самом себе отдавать Богу. Он должен всего себя сжечь во славу Божью. Каждую силу своей души, каждый свой талант, каждую свою мысль, время, желание, он должен все усерднее покладывать Богу. И только тогда вера будет поддерживаться. Если человек перестает это делать, вера в нем угаснет. А если угаснет, ее нечем больше зажечь. Это страшно. Это трагедия. Потому что на самом деле блажен человек, который смог уверовать и сохранить веру. Несчастен человек, который не имеет веру. Но он может однажды загореться. У него и есть, хоть что-то в нем есть, что однажды от соприкосновения с чудом может загореться. Но горе, горе тому человеку, который уверовал, и огонь его потух, потому что зажечь его будет больше нечем, да и нечего зажигать, все потухло в нем. Вот это очень важно понимать, потому что вопрос о чуде, вообще проблема чудес, она достаточно остро стоит в любой религиозной среде. И вот Священное Писание нас учит тому, что чудо не является необходимым элементом для сохранения человека в вере. Поэтому Господь очень осторожно относится к чуду. Господь наш Иисус Христос отказывается сотворить чудо, когда об этом просят фарисеи. Он не творит чудо на показ. Да и что он может сделать, если фарисеи, увидев величайшее чудо в мире, воскрешение четверодневного Лазаря, решили, что надо убить и Христа, и Лазаря. Если даже такое чудо никак не всколыхнуло их сердца, очевидно, что эти сердца совершенно погасли. Их ничего не может уже зажечь. Они не способны верить вообще. Чудо имеет великое значение для человека, который способен, готов загореться и поверить. Но потом усилия по сохранению и поддержанию огня этой веры требуются от человека. Чудеса, конечно, бывают и потом, но не для утверждения человека в вере, а как раз для свидетельства его веры. То есть они помогают ему понять, что он действительно пребывает в вере. Он никогда не просит Бога сотворить чудо, ставя перед ним условие: «Вот если сделаешь так, то я буду». Нет. Он просит Бога, зная, что Бог не может отказать. И когда видит чудо, когда видит исполнение своего прошения, он понимает, что Бог с ним, что Господь свидетельствует ему о том, что он считает его верным. И он идет дальше. И вот проходит израильский народ по пустыне, делает совсем немного шагов по ней. У народа заканчивается вода. Нету воды. Пустыня. Что нужно сделать народу в таких условиях? Что бы сделали мы, считающие себя верующими? Но очевидно, помолиться Богу. Помолиться Богу и попросить Его дать народу воду. Но на самом деле израильский народ впадает в ропот во всей своей полноте. Так, по крайней мере, передает нам текст Священного Писания. Бог дает воду из камня. Ударил Моисей жезлом, и потекла вода. Хорошо. Чудо! Народ теперь должен приободриться, напиться, не столько утолив свою телесную жажду, сколько утолив духовную жажду. Да, хорошо, оказывается, чудеса не кончились, Господь будет нам постоянно помогать во время нашего пути по пустыне. И, напившись из этого чудодейственного источника, они должны были укрепить не столько свои тела, сколько свой дух немощный, свои души. Но, разумеется, вода заканчивается. Они приходят еще сколько-то времени, несколько дней по пустыне, снова заканчивается вода. И они уже научены опытом, они должны понять, что Господь даст воду, так или иначе. И должны собраться и помолиться, но нет, опять ропот. Причем ропот даже не на то, что нет воды, а на то, что вода неподходящая для питья. Они не могут пить такую воду. И опять ропот. Господь дает воду и сейчас. Моисей бросает дерево в воду, и вода становится из горькой, сладкой. Идут дальше, и снова ропот. Есть нечего — ропот. Манна надоела — ропот. И так весь путь. Вместо молитвы, терпения и благодарности одни укоры Богу и Моисею. Но мало того, Богу и Моисею. То есть ропот, то есть гнев на то, что мы здесь умирать должны, что ли. Хотя никто не умер. Ни от жажды, ни от голода. Это еще полбеды. В них начинает возрастать, это ж надо только задуматься, мечта. Мечта об Египте. Они начинают кричать, они начинают вдохновенно говорить, давайте вернемся в Египет. И это начинается, возможно, с нескольких человек, которые выступают при всяком таком вот обстоятельстве, когда народ начинает роптать, они начинают сеять смуту. Давайте вернемся в Египет. И в конце концов, именно эти люди захватывают всецелое внимание народу. И в определенном месте пустыни, уже после Синайской горы, после вступления в завет с Богом, то есть когда они всей своей полнотой народной поклянутся Богу, хранить Ему верность, народ поверит таким вот ругателям и хулителям и реально захочет повернуть в Египет. Это после всего, что было. Это несмотря на столб огненный. Это несмотря на то, что никто не болел и не умер. Это несмотря на то, что они видели в Синае. Это несмотря на то, что манна продолжает падать. Они говорят, вернемся в Египет. Вот это и вызвало, в конце концов, гнев Божий, который обрекает их на 40-летнее странствование по пустыне. Но ведь вот мечта зарождается сразу. Это трудно себе представить, но так оно было. Вообще, вот это путешествие израильского народа по пустыне — это некоторая квинтэссенция вообще человеческого духовного опыта. Люди, приходя служить Богу, искушаются и ведут себя порой чаще всего именно так, как вел себя израильский народ в пустыне. И не случайно в Священном Писании апостол Павел в Новом Завете свидетельствует, обращая свое письмо к уже уверовавшим христианам, что вы, приступив работать Богу, не уподобьтесь тем, которых Господь вывел в пустыне, чтобы ввести в землю обетованную. Не ожесточайте сердец ваших, не ропщите на Бога, принимайте все с радостью и служите Богу со всем усердием, иначе вы никогда не войдете в землю обетованную. Но и вернуться вы в Египет никогда не сможете. Обратного хода нет. Это очень показательно, это очень полезно размышлять каждому человеку, смотреть на свою жизнь перед лицом Бога сейчас, когда мы уже уверовали, и чтобы не нашлось в ней ничего похожего на тот ропот Израиля в пустыне. И о чем они мечтают, желая вернуться в Египет? О чем? Ну ладно, если бы они были там царями и вельможами, но ведь они были рабами. Но они мечтают о котлах с мясом, о луке, о чесноке. Они не хотят служить Богу, они хотят сытости и довольства. Оказывается, служить Богу — это очень трудно, потому что Бог есть Дух, и Он требует, чтобы в человеке Дух был самым главным. А это значит, Дух будет противиться пожеланиям плоти. Это значит, что в человеке обнаруживается внутреннее противоречие, о котором говорил апостол Павел. Плоть желает своего, а дух желает своего. И они друг другу противоборствуют. Человек в падшем своем состоянии – существо трагичное. А там, находясь в Египте, никакой трагедии у них не было. Они просто спокойно исполняли пожелания плоти и, возможно, были даже рады, что Бог о них забыл. Не надо никому служить, не надо ничему сопротивляться, надо просто есть, пить, жить в свое удовольствие. А там когда-нибудь умрем, и ничего нам за это не будет. И никому отчета за свою жизнь давать не нужно будет. Вот это тот дух, который двигает ропотом израильтян в пустыне. Желание сытости и безответственности. Духовная жизнь – это воздержание, ограничение, подвиг и ответственность. Потому что, выйдя в пустыню, народ обрел свободу. А свобода – это всегда ответственность. Буквально почти сразу, как израильский народ вышел в пустыню, потому что вся пища, которую они взяли с собой, закончилась, и Господь даровал им манну. В советское время очень много нелепостей было сказано по поводу того, чем питались евреи в пустыне, чего только не говорили на этот счет. Важно понимать, что манна – это ни на что, ни на какое естественное явление не походит, никогда не походило и никогда походить не будет. Оно не могло быть естественным. Конечно, мы можем находить какие-то семена, какие-то пыльцы, еще что-то более или менее съедобное, уверяя, что вот это и есть то самое, чем питался еврейский народ в пустыне. Но мы-то знаем, по свидетельству Священного Писания, оно об этом ясно свидетельствует, что манна обладала совершенно неестественными свойствами, заведомо неестественными. Вопрос не в том, как она выглядела. Хотя вопрос интересный, как, питаясь только манной, человек мог жить, действовать, работать, идти. Он был способен к любому действию, даже вести войну. Во-первых, манна падала 40 лет. 40 лет с первого дня до того дня, когда нога последнего еврея вступила в землю обетованную. С тех пор манна перестала падать. Но манна падала не каждый день. В субботу манны не было, и только в субботу ее не было. Если манну собирать в обычный день, то она за ночь портилась, вся портилась. Поэтому оставлять надо собирать ровно столько, сколько можно съесть. Если соберешь больше, чем можешь съесть, она все равно за ночь испортится. А утром все равно будет новая манна, ты сможешь снова пойти и собрать столько, сколько тебе нужно. А до вечера манна будет храниться в совершенно естественном состоянии. Но в ночь с пятницы на субботу манна не портилась. И люди могли собрать в два раза больше, и манна не портилась. Во все ночи портилась, а в ночь с пятницы на субботу не портилась. А манна, которая была собрана в ковчег, то есть в особый сосуд золотой и поставлена в ковчег, она вообще хранилась до времен пророков, то есть несколько столетий, и не портилась. И каждый, кто хотел бы ее увидеть, мог на это посмотреть. Она не портилась. Вот ее положили, тогда, когда был сделан ковчег, положили туда манну. И все время, пока ходил ковчег с израильтянами, манна эта была в сосуде и не портилась. То есть это совершенно особенный источник пищи. Я бы даже сказал, совсем особый источник жизни для человека. Как сказано о том в Псалтыре, хлеб ангельский ел человек. Ангельский хлеб. Мы не знаем, что это такое. Возможно, по свидетельству псалмопевца Давида, манна – это то, чем питаются ангелы. Мы не знаем. Это всего лишь предположение. Но, по крайней мере, из того, что нам представляет Священное Писание, так как оно описывает явление манны, в природе нет веществ, которые бы обладали такими строго регламентированными свойствами, всецело зависящими не от каких-то стихий небесных, а именно от духовной жизни народа, от того, что так Бог повелел. Но Израилю не хочется небесной пищи. Ему хочется пищи земной. Ему хочет питать свою плоть пищей животных. А это грех. В человеке должно быть главным движение духа. если движение и запросы духа пренебрегаются, если на первое место становятся запросы плоти, дух угасает, а без горящего духа человек не может быть служителем Божьим. Страшнее того, когда человек питает только плоть, в нем возрастают все дела плоти: вражда, зависти, тщеславие, властолюбие, гордость, надменность, похоть и прочее. То есть, питая свою плоть и угасая дух, человек не просто превращает себя в животное, он становится человеком глубоко страстным, глубоко греховным, человеком, который начинает ненавидеть Бога именно потому, что Бог пытается зажечь в нем дух. Он начинает ненавидеть Бога, потому что заповеди Божьи противоречат делам плоти, а значит, их нельзя будет делать и творить. И несмотря на то, что все это недостойно человека, недостойно питать только свою плоть, совсем не думая о духе, Господь снисходителен человеку. Он отвечает даже на самые нелепые запросы и прихоти человеческие. Вот попросил его израильский народ о перепелах. Господь дал им этих перепелов. Но все равно они не понимают, они не влемлют. Они радостно насыщают свое чрево и в очередной раз снова ропщут. Пусть у тебя есть прихоти, пусть у тебя есть какие-то капризы, но излей свои прихоти и капризы перед Богом, не глумись над Ним, не ропщи на Него, не унижай собственное свое достоинство, не опускай себя ниже, чем ты на самом деле должен стоять, человек. Пусть, конечно, все люди немощи, вопрос церковной педагогики, духовного домостроительства и совершенно особая тема, как снисходителен Бог к человеческим слабостям, потребностям, желаниям и даже капризам. Как много Он готов не просто терпеть от нас, а именно давать нам даже по нашим мелочным запросам. Но давайте просить у Бога. Просите, как говорит тот же псалмопевец в псалме: «Расшири уста твои, и я исполню их, говорит Господь. Скажи мне, что ты хочешь, и я тебе дам это». Как говорит апостол Павел: «Открывайте помышления ваши перед Богом, просите у Бога, и дано будет вам». Конечно, хорошо, когда мы просим духовного и думаем только о поддержании духа. Но если мы не можем так жить, давайте будем просить хотя бы того, что является нам, представляется насущным и важным, но просить у Бога. Просить и благодарить. В конце концов, мы поймем сами, что нам важно, что действительно является нашим, повышает наше достоинство и делает нас действительно лучше и чище, делает нас соответствующими призванию быть сынами Божьими. Но мы научимся еще и благодарить, мы поймем, что Он действительно есть источник блага для человека. Мы даже посредством этого можем, если не укрепить, то хотя бы сохранить то, что есть в наших отношениях с Богом. Но ропот — это не благодарность. Ропот показывает, что мы не просто недовольны Богом. Он нам не нравится, Он нам не угоден, мы Его не хотим, мы не хотим такого Бога. А это обрушивает, отдает нас в руки лжи, в руки плоти, в руки похоти, в руки сатаны. Мы оказываемся, что, отвергая Бога, отвергая движение духовное в нас самих, мы обрекаем себя на саморазрушение и разложение, обрекаем себя на тление. И ничто и никто не может нам в этом состоянии помочь, как именно обращение к Богу. Но обращение в том и заключается, что мы исповедуем Бога Богом и именно Богом Духом. И, стало быть, должны рано или поздно понять, что только Дух в нас важен. И исповедовать все то, чем мы жили до нашего обращения, ложьем и грехом, плача и сокрушаясь в том, что так недостойно растратили свою жизнь, данный Богом талант. И последнее, что произошло с израильским народом на подступах к горе Синай, это столкновение с амаликитянами. Там есть интересный эпизод. Амаликитяне все-таки жители коренные в этих местах, а народ израильский к войне не готов. Это не народ воинов того времени. Они до этого были только рабами. Естественно, у них нет никаких реальных шансов справиться с племенем амаликитян. И тогда Моисей поднимается на высокую гору, распростер руки в форме креста, и когда он так стоит и молится Богу, Израиль побеждает амаликитян. Но Моисей не может стоять так долго, руки тяжелеют и опускаются. Когда руки опускаются, Амалик начинает побеждать. И подходят два человека, Аарон и Ор, и держат его руки. Держат его руки в форме креста, и таким образом Израиль победил амаликитян. Это пророчество о кресте. Силой крестовой мы способны победить наших врагов. Мы способны сокрушить тех, кто мешает нам идти к Богу. Силы креста. Амалик с тех пор во всех традициях церковных, во всех богослужебных песнопениях считается образом духовного нашего врага, дьявола, который постоянно пытается нас опрокинуть и не пустить к Богу. Единственная сила против него, единственное оружие – это крест Христов. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания и храни вас всех Господь.